А тот, кого учителем считаю, как тень прошел и тени не оставил. Весь яд вдохнул, всю эту одурь выпил, и славы ждал, и славы не дождался. Кто был предвестием, предзнаменованием всего, что с нами после приключилось, всех пожалел, во всех вдохнул томление и задохнулся. Анна Ахматова, памяти Иннокентия Анненского. 30 ноября 1909 года Царскосельскому, ныне Витебскому вокзалу Петербурга, подъехала щегольская пролетка, из которой вышел высокий, красивый человек с красным портфельчиком в руках, сделал несколько шагов по ступеням вокзала и вдруг, наклонившись вперед, рухнул на эти ступени. Оказавшийся неподалеку полицейский врач констатировал смерть от паралича сердца. В портфельчике были документы покойного, из которых было ясно, что зовут его Иннокентием Федоровичем Анненским, что ему 54 года, должность инспектор Санкт-Петербургского учебного округа, действительный статский советник, то есть штатский генерал. И кроме того, в этом же портфельчике была рукопись, которая называлась «Таврическая жрица» в произведениях Еврипида, Ручеллаи и Гёте. Имелось в виду Ифигения. Этот доклад он должен был вечером читать в обществе любителей античной древности. Там его не дождались, так же, как не дождались его и девушки на курсах Раева, высших литературных курсах, где он преподавал античную литературу и был, естественно, всеобщим любимцем. Часы не свершили урока, и маятник словно уснул. Тогда распахнул я широко футляр их, и лиру качнул, и грубо лишенная мира, которого столько ждала, опять по тюрьме своей лира, дрожа и качаясь, пошла, и вот уже ходит быстрее, вот найден и прежний размах. О сердце, когда, цепенея, ты смертный почувствуешь страх, найдется ли рука, чтобы лиру в тебе так же тихо качнуть? И миру, желанному миру, тебя, мое сердце, вернуть. У Анненского дома в Царском селе были именно такие часы с маятником в виде лиры. Такой руки не нашлось, маятник остановился, перестало биться сердце замечательного человека. Тогда все делалось быстро, и уже на другой день гроб с его телом стоял в его квартире в доме Пампушка в Царском селе. И удивительно, что поэты внутренними очами иногда видят то, что произойдет много спустя времени. В квартире прибрано, белеют зеркала, как конь попоною одет рояль забытый. На консультации вчера здесь смерть была, и дверь после себя оставила открытой. Давно с календаря не обрывались дни, но тикают еще часы его с комода, а из угла глядит свидетель агоний с рожком для синих губ подушка кислорода. В недоумении открыл я мертвеца. Сказать, что это я, весь этот ужас тела, иль тайна бытия уж населить успела приют покинутый всем чуждого лица. Через несколько дней похороны состоялись на Царскосельском кладбище. Царское село, городок маленький. Собралась почти вся публика интеллигентная, жившая в Царском селе. Приехали люди из Петербурга. Подавляющее большинство хоронило директора Николаевской мужской гимназии, которым он был очень много лет. Немногие знали, что это еще крупный ученый эллинист, переводчик Еврипида. Кстати, если вы возьмете сейчас четырехтомник Еврипида, то подавляющее большинство переводов принадлежит Анненскому. А ведь переводы – вещь гораздо более смертная, чем стихи. они умирают быстрее. Всегда найдется кто-нибудь, кто переведет лучше. Пока не нашлось. И только совсем маленькая горсточка людей знала, что в этот день Россия прощается с одним из пленительнейших своих поэтов. Это приехавшие сотрудники редакции журнала «Аполлон», где его достаточно часто печатали, больше статьи, стихи меньше. Максимилиан Волошин был, Гумилев был и многие другие. В Царском Селе как поэта его знали сравнительно мало. Причин этому было несколько. Во-первых, сам он не торопился публиковать свои стихи, и буквально за несколько лет до смерти он опубликовал книжечку со скромным названием «Тихие песни». Тогда все старались назвать свою книжку стихов как-нибудь помудренее. Возьмите того же Волошина или, допустим, Брюсова, что не книжка, то какая-нибудь латынь, «Анна Мунди Ардентис» или «Терция Вигилия». Анненскому ничего не стоило придумать что-нибудь такое сильно эллинистическое. Он греческий язык знал в совершенстве. Но он назвал книгу именно вот так подчеркнуто скромно. Не было подписи «Иннокентий Анненский», а подпись была такая «Ник.О». Ну, получается, «Никто». Этим именем назвал себя хитроумный Одиссей в пещере циклопа Полифема. Ну, он, естественно, назвал себя по-гречески «Утис». Иннокентий Федорович именно такой псевдоним себе выбрал. Некоторые дотошные литературоведы разыскали, что, оказывается, в этом слове все буквы входят в состав имени Иннокентий. Можно расшифровать еще как, например, Николай Терещенко или что-нибудь в этом роде, такое сокращение. Книга эта, несмотря на то, что она была напечатана на достаточно скверной бумаге и наполовину состояла из переводов французских проклятых поэтов, так называемых, тем не менее она обратила на себя внимание очень многих. Валерий Яковлевич Брюсов, который от скромности не умирал и любил непременно всем что-то советовать и всех учить, отозвался о стихах Анненского так: «Ну что ж, будем ждать его дальнейшей работы над собой». Не зная, что над собой этот человек трудится достаточно активно и достаточно давно, что это известный ученый, что он старше Брюсова по возрасту. Несколько другое дело Блок. Блок в одном письме написал: «Нет, эти стихи не мог написать никто, их написал некто». Его сын Валентин Кривич, ну, он тоже писал стихи, так себе средненькие. Одна книжка стихов «Цветотравы» вышла в 1912 году. Правильно решил, что он вторым Анненским не будет. Подписывался псевдонимом Кривич, под которым он и известен. Так вот, он писал так: стихи свои отец любил какой-то странной, болезненно-ревнивой любовью. И, конечно, об этом самом и его третий мучительный сонет. «Нет, им не суждены краса и просветление. Я повторяю их на память в полусне. Они минуты праздного томления, перегоревшие на медленном огне. Но все мне дорого, туман их появления, их нарастание в тревожной тишине, без плана, вспышками идущее сцепление, мое мучение и мой восторг о не. Кто знает, сколько раз среди этого запоя, труда кошмарного над грудою листов, я духом пасть, увы, я плакать был готов, среди неравного изнемогая боя. Но я люблю стихи, и чувства нет святей. Так любит только мать и лишь больных детей». И разве не о ней, не о своей музе он написал и самое знаменитое свое стихотворение, которое было в 20 веке дважды положено на музыку. В начале века Александром Вертинским, а в конце, ближе к нам, другим Александром Сухановым. «Среди миров в мерцании светил, одной звезды я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И в час, когда на сердце тяжело, лишь у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». злые языки из царскоселов называли его царскосельским Маларме. Ну, Маларме из французских проклятых поэтов самый герметичный. То есть герметичность стиха – это замкнутость художественной системы сама на себя. Чтобы в нее войти, надо, так сказать, отыскать какой-то ключ. Во-первых, на Маларме стихи Анинского мало похожи, хотя он его переводил. Уж скорее на Сюлли Придома или на Бодлера. Что касается французов, это правда, влияние сказалось в некоторых стихах. «Раззолоченные, но чахлые сады, с соблазном пурпура на медленных недугах, и солнца поздний пыл в его коротких дугах, невластный вылиться в душистые плоды, и желтый шелк ковров, и грубые следы, и понятая ложь последнего свидания, и парков черные бездонные пруды, давно готовые для спелого страдания. Но сердцу чудится лишь красота утрат, лишь упоение в завороженной силе, и тех, которые уж лотоса вкусили, волнует вкрадчивый осенний аромат». Одно стихотворение у него современники считали сильно герметичным. Просто, может быть, надо знать, о чем речь идет, тогда никакой герметичности не будет. У него с молоду было больное сердце, и он долго лежал, смотрел на обои, и на обоях мерцали всякие там ромбики и прочие фигуры. И вот об этом, собственно, и было написано стихотворение. «По бледно-розовым овалам, туманом утра облиты, свелись букетом небывалым стального колера цветы, и мух кочующих соблазны, отраву в глянце затая, пестрят назойливы и праздны нагие грани бытия. Но лихорадкой утомимой, когда неделями лежишь, в однообразии их таимой поймешь ты сладостный гашиш, поймешь на глянце центифолий, считая бережно мазки и строя ромбы по неволе между этапами тоски». В начале 20 века так писать, пожалуй, было еще не принято. Он, как Пастернак, сопрягал далековатые вещи, и из-за этого получался великолепный эффект. Что касается эпитета «Царскосельский Маларме», то у него действительно множество пейзажей царского села, которые он очень любил. Мне давно уже не приходилось бывать в Петербурге и в царском селе, но когда я там бывал часто. Там примерно можно увидеть то же самое, что описал Иннокентий Федорович. То есть обломки статуи, валяющиеся на дне прудов, в довольно запущенном состоянии. «Я на дне, я печальный обломок, надо мной зеленеет вода, из тяжелых стеклянных потемок нет путей никому, никуда. Помню небо, зигзаги полета, белый мрамор, под ним водоем. Помню дым от струи водомета, весь изнизанный синим огнем. Если ж верить тем шепотам бреда, что томят мой постылый покой, там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой». Так она и стоит, с искалеченной белой рукой, эта самая Андромеда. Ну и вот другая статуя, тоже в Царскосельском парке, Паче, статуя мира. «Меж золоченых бань и обелисков славы есть дева белая, а в круг густые травы. Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан, и беломраморный ее не любит пан. Одни туманы к ней холодные ласкались, и раны черные от влажных губ остались. Но дева красотой по-прежнему горда, и трав вокруг нее не косят никогда. Не знаю почему, богиня изваянье над сердцем сладкое имеет обаянье. Люблю обиду в ней, ее ужасный нос, и ноги сжатые, и грубый узел кос. Особенно, когда холодный дождик сеет, и нагота ее беспомощно белеет. О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам». Иннокентий Федорович Анинский к своему портрету написал стихи, коротенькое такое четверостишие. «Игра природы в нем видна, язык трибуна с сердцем лани, воображение без желаний и сновидение без сна. более обстоятельно нарисовал портрет Иннокентия Федоровича редактора журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский. Книга у него такая была «Портреты современников», вышедшая в Мюнхене в 1962 году, незадолго до смерти Сергея Константиновича Маковского. Высокий, сухой, он держался необыкновенно прямо, точно аршин проглотил. Прямизна зависела отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему свободно вращать головой, будто припаянная к шее. Она не сгибалась, и это сказывается в движениях, в манере ходить прямо и твердо, садиться на вытяжку, поджав ноги, и оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Черты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недостаток гибкости. Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по-старомодному широким двойным дипломатическим бантом. Кто-то, по-моему, из мемуаристов писал, что такие банты он видел только на портретах известного щеголя наполеоновской эпохи герцога де Морни. На одном из портретов есть такой повязанный бант. Очень высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бороду, а усы были постриженными, прямо торчавшие под припухлым капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся прямой, хотя и по-русски неправильный нос. Глубоко сидевшие глаза стального цвета смотрели пристально, не меняя направления. На прекрасно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос с проседью. Вид бодрый, подтянутый, но неестественный румянец и одутловатость щек, признак сердечной болезни, придавали лицу оттенок старческой усталости. Минутами, несмотря на моложавость и даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих 53 лет. Это за год до смерти написано. В манерах светскости обращения было, пожалуй, что-то от старинного века. Необыкновенно внимательный к окружающим, он блистал воспитанностью не нашего времени. Это была не бюрократическая выправка и не чопорность, а романтическая галантность, предупредительность не человека салонных навыков, а мечтателя, тонко чувствующая ту эстетику вежливости, что ограждает души благородно рожденные от вульгарного запанибратства. Он принадлежал породе духовных принцев крови. Великолепно написано. Потом Анна Андреевна Ахматова считала этого самого Маковского едва ли непосредственным виновником смерти Анненского. Несколько слов о том, откуда он взялся. Он родился в Омске, как сейчас точно выяснено, в 1855 году. Раньше во многих источниках попадался 56-й. Сейчас по документам проверено, это не так. Отец его там был крупным чиновником в Омске. Семья там жила неплохо, но как чеховские сестры все время ныли в Москву, так семья Иннокентия Федоровича все стремилась в Петербург. Ну и достремилась. Его перевели в Петербург, но там уже он получил значительно меньшую должность, попытался, говоря по-теперешнему, заняться бизнесом, но прогорел. Поэтому детство Иннокентия Федоровича прошло, что называется, в лютой бедности. Говорили даже, что он не учился в гимназии, а сдавал экстерном. Он учился в гимназии на Песках. Знаете, этот район, где от Суворовского проспекта отходят 10 советских улиц, они раньше были рождественские. В гимназию он туда ходил, но действительно очень часто болел, и поэтому очень многие экзамены сдавал экстерном. Чтобы его принять в университет, понадобилось то, что тогда называли по-латыни «testimonium paupertatis», то есть свидетельство о бедности, чтобы его приняли на казенный кошт. Университет он кончил с блеском. Видимо, во время этой учебы изучил как следует и латинский, и греческий языки, и всю жизнь владел ими прекрасно. Но владел и другими языками, европейскими, французским, во всяком случае. Для того, чтобы что-то кушать, он вынужден был все время заниматься, как многие современные педагоги, репетиторством. Подсчитали биографы, что у него было по 56 часов в неделю. Это с больным сердцем. Однажды он репетировал великовозрастных детей одной дамы и влюбился в эту даму, Надежду Валентиновну, или как ее называли в обществе Дина Валентиновна. Почему Дина? Потому что Надежда по-французски на Дин, отсюда, значит, и Дина. Опять же, злые языки из мемуаристов утверждали, что она старше его на 25 лет. Они ошибались, на 14. Тоже не так мало. Сборник выходит «Новые открытия». Там много мемуаров об Иннокентии Федоровиче Анненском. Там есть портрет Дины Валентиновны. Действительно, женщина необычайной красоты. Некоторые говорили, что она его вовлекала в чуждую ему светскую жизнь, что она вообще ему была не пара. Но другие, наоборот, говорят, что она за ним все время ухаживала за больным, была его гардемалят, как он сам называл, то есть сиделкой. Не будем разбираться, кто из них прав, кто виноват. У нее было имение в Смоленской губернии. В это имение они часто ездили. Благодаря связям Дины Валентиновны, она из высшего дворянства была, по первому мужу Хмара Борщевская, из украинских старинных дворян. Ей удалось устроить его директором коллегии Павла Галагана в Киеве. Это было такое аристократическое учебное заведение, соответствующее трем старшим классам гимназии. Но он там не прижился. Не то, что он уж был таким русофилом и таким украинофобом, но украинские националисты – серьезные люди. Им было достаточно, что он не считал, что Гоголь совершил смертный грех, что писал по-русски, а не по-украински, и не ставил Ивана Петровича Котляревского выше Пушкина. Этого было достаточно. В общем, написали на него, говоря по-современному, телегу, дескать, он нам тут не подходит, уберите его от нас. Ему сделали плохо. Его убрали оттуда, назначили директором 8-й гимназии на Васильевском острове. Говорят, что короля играет свита. Ему повезло. В этой гимназии был прекрасный коллектив. Машина вертелась своим ходом. Директор мог только представительствовать, а это он делал великолепно. А в свободное время он переводил своего любимого Еврипида, писал стихи. И однажды он перевел трагедию Еврипида «Рес». Правда, современные эллинисты считают, что это не Еврипид, а школа Еврипида. Ну, она как раз такая довольно сюжетная вещь, хорошо идущая на сцене. Состоялось такое событие. Я специально ходил на Васильевский остров, смотрел на величественное здание этой гимназии. Зал там настоящий театральный. И вот в этом зале была разыграна трагедия, переведенная директором гимназии, им же поставленная. А играли воспитанники гимназии. Казалось бы, ну что особенного, бывает. Но тогда это вызвало такой общественный резонанс, что на первом спектакле присутствовали Глазунов, Балакирев, Римский-Корсаков, министр просвещения Делянов, более всего печально известный своим указом о кухаркиных детях, чтобы не принимать простолюдинов в гимназию. Но к Анненскому он относился очень хорошо. Он хотел сделать ему, значит, еще лучше, и перевел его в Царское село. Евтушенко где-то написал в своей антологии, которую он печатал в «Огоньке», что Анненский был директором Царскосельского лицея, то это чушь, потому что лицея, во-первых, уже полвека не было в Царском селе. Он был переведен в Петербург. А во-вторых, он был директором Николаевской мужской гимназии. Также совершеннейшая чепуха, когда Юрий Нагибин в своей новелле «Смерть на вокзале» пишет, как гимназистка Аня Горенко, будущая Ахматова, ходила около дома, где жил Анненский, и говорила, вот и нет больше Иннокентия Федоровича. Во-первых, она с ним лично не была знакома. Во-вторых, она у него никогда не училась. То, что она пишет, а тот, кого учителем считаю, это в смысле стихов, а не в смысле личного знакомства. Вообще ей в это время было 20 лет, и она жила в это время в Киеве. В 1909 году. Ко всяким таким вещам следует относиться весьма осторожно. Вот кто у него действительно был учеником, то это Николай Степанович Гумилев. Учитель вполне оценил своего ученика, и потом, когда Гумилев уже заправлял в журнале «Аполлон» всей критикой, он привлек своего учителя туда и время от времени печатал там его стихи, и в своих письмах о русской поэзии он писал так: у некоторых мысль рождает чувство, а у него мысль крепнет настолько, что сама становится чувством, живым до боли даже. И приводил в пример одной из наиболее пленительных его стихов. «Какой тяжелый темный бред! Как эти выси мутно-лунны! Касаться скрипки столько лет и не узнать при свете струны! Кому ж нас надо? Кто зажег? Два бледных лика, два унылых!» И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно! Сквозь эту тьму скажи одно, ты тали, тали! И струны ластились к нему, звеня, но ластясь трепетали. Не правда ль, больше никогда мы не расстанемся, довольно? И скрипка отвечала «да», но сердцу скрипки было больно. Смычок все понял, он затих, а в скрипке эхо все держалось. И было мукою для них, что людям музыкой казалось. Но человек не погасил до утра свеч, и струны пели, лишь солнце их нашло без сил на черном бархате постели. Когда Анненский ездил в усадьбу к себе, он написал стихотворение, которое очень точно отражает ту ситуацию, когда воистину дворянство в России было самым бедным классом. Оно стало стремительно разоряться после реформы 1861 года. Отцы и деды пропили, проели, просвистели все, а потомкам уже ничего не оставалось. Это великолепно описывал Бунин в своих и новеллах, и стихах, а вот у Анненского старые усадьбы свои. Сердце дома, сердце рада, а чему? Тени дома, тени сада, не пойму. Сад старинный, все осины, тощи, страх. Дом руины, тины, тины, что в прудах. Что утрат-то, брат на брата, что обид. Прах и гнилость, накренилась, а стоит. Чье жилище, пепелище, угол чей? Мертвой нищей логовище без печей. Ну, как встанет, ну, как глянет из окна. Взять не можешь, а тревожишь, старина. Ишь затейник, ишь забавник, что за прыть? Любит древних, любит давних ворошить. Не сфальшивишь, так иди уж, у меня не в окошке, так из кошки два огня. Там и брашно, волчьих ягод, белины. Только страшно, месяц за год у луны. Сколько вышек, столько лестниц, двери нет. Встанет месяц, глянет месяц, где твой след? Тсс, ни слова. Даль былого, но сквозь дым мутно зримо, мимо, мимо, и к живым. Иль истомы сердцу надо моему, тени дома, тени сада, не пойму. Его сын Валентин Кривич в своих воспоминаниях приводит любопытный факт. Ямщик, который постоянно их возил со станции в это имение Сливинское, ругал на все корки своих господ, а потом вдруг сказал: «Вот папаша ваш, Укентий Федорович, вот ничего не скажу, хороший человек». «Чем уж он так хорош?» – заинтересовался я. «Хороший все тут, я ничего не скажу». «Ну а все-таки, раз сказать, умен, вообще обходителен, ни тебе слова грубого, ни там что». Все тебе как по пальцам разложит, что и к чему. Ну что ж, провоцировал я старика, ведь он по книжкам учен, а только вашей жизни он не знает. Не знает? Он все знает. Он тебе кого хошь научит. Вот интересно восприятие Иннокентия Федоровича совсем простыми людьми. Известно сейчас про одну тайную любовь Иннокентия Федоровича Анненского. Это была жена его пасынка, Ольга Петровна Хмара-Борщевская. Мы бы об этом ничего не знали. Ну, в стихах, конечно, есть отклики. Если б сама вот эта дама не написала потом письмо Василию Васильевичу Розанову. Почему-то Василию Васильевичу очень многие дамы исповедовались, выбирали его, так сказать, в качестве конфидента. Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Федоровича? Господи, конечно, любила, люблю. И любовь моя плюфор келямор, еще сильнее после смерти. Была ли я его женой? Увы, нет. Видите, я искренне говорю «увы», так как не горжусь этим ни мгновения. Той связи, которой покровительствует змея-ангел, между нами не было. Поймите, родной, он этого не хотел. хотя, может быть, настоящий любил только одну меня. Но он не мог переступить, его убивала мысль. Что же я? Прежде отнял мать у пасынка, а потом возьму жену. Куда же я от своей совести денусь? И вот получилось не связь, а лучезарное слияние. Это строчка стихов Анинского. Странно ведь в 20 веке, дико. Это она пишет. Сейчас совершенно ясно, что именно ей адресовано тоже одно из замечательных стихотворений Иннокентия Федоровича. «Нависнет ли пламенный зной, иль пенясь расходятся волны, два паруса лодки одной, одним и дыханием мы полны. Нам буря желанья слила, мы свиты безумными снами, но молча судьба между нами черту навсегда провела. И в ночи беззвездного юга, когда так привольно темно, сгорая, коснуться друг друга одним парусам не дано». В некоторых источниках писалось, что Анинского уволили с директорства в Николаевской гимназии, потому что будто бы он разрешил панихиду по расстрелянному лейтенанту Шмидту Петру Петровичу. Это форменная ерунда, так как не выдерживает простейшей хронологической проверки. Анинского, во-первых, не уволили, а перевели с повышением в инспекторы Петербургского учебного округа в 905 году, а Шмидта расстреляли в 906. Так что не получается. После того, как революция 905 года была подавлена, он очень переживал, его мучили какие-то болезненные муки совести, хотя, казалось бы, он сам никакого отношения к этому всему не имел. Как-то ему дали книгу Климкова «Расстрелы и расправы» про подавление революции в Эстонии. Он, возвращая ее, сказал: «Эта книга слишком тяжела для моего больного сердца». А между прочим, еще когда он был директором гимназии, хотя там в основном учились дети царских лакеев, кто рангом повыше предпочитали отдавать детей в пажеский корпус или училище правоведения, но тем не менее и среди вот этих учеников попадались всякие. Один раз разгуливал по гимназии в красной рубахе, изображая этим страшную революционность. Учителя несколько растерялись, побежали к директору. Тот сказал: «А ну давайте мне его сюда». Тот говорит: «Зачем вы нацепили на себя красную рубаху?» «Ну, да почему я не могу этого сделать?» «А потому, — сказал Анинский, — что красная рубаха всегда была униформой палача, для того, чтобы на ней не были видны капли крови казненного. Никакого отношения к революции красные рубахи не имеют. Идите». Тот пошел и тотчас же снял эту красную рубаху. Так что он был дипломатичным человеком и умел находить нужные слова. Когда в Аполлоне провозгласили, наконец, акмеистическую идею, им понадобился выразитель идеи аполлинизма. И Волошин сказал, что вот есть такой эллинист Анинский, давайте съездим к нему. В общем, они поехали к нему всей компанией и очень удивились, что, оказывается, ученый-эллинист, переводчик Еврипида, автор педагогических трудов, переводчик французов и поэт – это все одно и то же лицо. Они почему-то считали, что он Иван Анинский, и Анинский, что он Иннокентий, они не додумались. Кстати, чисто сибирское имя. Недаром он в Омске родился. Видимо, сибирские попы почему-то полюбили это имя. Кстати, есть польское имя Инноценты, есть имя римских пап такое. Это, так сказать, к слову пришлось. Так вот, он сразу сказал Волошину: «Откуда вы взяли такой эпитет Аполлона, Гормедон, властитель времени? Я что-то не встречал его в античных источниках». Хитрый Волошин улыбался в бороду. Скорее всего, он сам придумал этот термин. Ну, вот он у них достаточно часто там печатался. Когда была история с Чарубиной, он единственный из всей редакции Аполлона сказал: «Воля ваша, здесь что-то нечистое». Кстати говоря, из-за Чарубины и произошло вот это дело, когда должны были дать большую подборку Анинского в Аполлоне, а Сергей Маковский взял и напечатал вместо него большую подборку Чарубины. Анинский этим был страшно оскорблен. Вот у него есть стихотворение, которое называется «Моя тоска». «В венке из тронутых, из вянущих азалий собралась петь она, не смолк и первый стих, как маленьких детей у ней перевязали, сломали руки им и ослепили их». Это он о своих стихах, погубленных в Аполлоне. Так что он, может быть, действительно очень близко к сердцу это принимал. В последние годы он очень устал от своей службы, хотя говорят, что он был таким инспектором, приезда которого даже жаждали на местах, потому что он приедет спокойно, разъяснит, что к чему, никого не распекает. Один учитель латыни с ним вместе ездил, он написал воспоминания об этом, так он по латыни и восклицает, раз он латинист, «Incredibile auditu» – «невероятно слышать», что все были рады приезду инспектора. Но, тем не менее, с его больным сердцем вот эти постоянные путешествия по разным местам Петербургского учебного округа его ужасно утомляли. Есть одно такое грустное письмо одной знакомой. «Поймите меня, чтобы быть тем, что вы любите, надо иметь свободную душу, а моя теперь годится только для ученого комитета. Завтра тяжелый день». Я должен быть в белом галстуке и завтракать с протодьяконом. Уходят минуты, может быть, последние, когда я еще вижу ее, мою белую птицу с розовым подбоем на крыле. Он подал прошение об отставке, в конце концов. Но это прошение было удовлетворено, по иронии судьбы, 30 ноября 1909 года. Министр Шварц подписал это прошение об отставке уже покойнику. Он об этом так и не узнал. Последние стихи последнего периода, у него новые интонации такие несколько появляются, бессонные ночи. По службе ему приходилось на всяких приемах бывать, ему от этого было тошнехонько, но вот он и написал такое стихотворение. «Какой кошмар! Все та же повесть, и кто злодей ее снизал? Опять там не пускали совесть на зеркала вощеных зал. Опять там улыбались язве и гоготали, славя злость. Христа не распинали разве, и то за тем, что не пришлось. Опять там каверзный вопросик спускали с плеч не вороша, и все там было, злобность мосик и пустодушье чинуша. Но лжи и лести отдал дань я, бьет 5 часов, пора домой. Инак и тесен угол мой, но до свидания, до свидания». Как хорошо побыть без слов, когда до капли оцет допит. Цикада жадная часов, зачем твой бег меня торопит? Все знаю, ты права опять, права без устали такуя. Но прав и я, и дай мне спать, пока во сне еще не лгуя. У Блока свой Петербург был, и у Андрея Белого был свой. Был свой Петербург и у Иннокентия Федоровича. Тоже достаточно такой печальный. Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Сочинил ли нас царский указ, потопить ли нас шведы забыли? Вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, да Неву буро-желтого цвета, да пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, чем вознесся орел наш двуглавый в темных лаврах гигант на скале, завтра станет ребячьей забавой. Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал. Царь змеи раздавить не сумел, и прижатая стала наш идол. Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, ни миражей, ни слез, ни улыбки, только камни из мерзлых пустынь, до сознания проклятой ошибки. Даже в мае, когда разлиты белой ночи над волнами тени, там не чары весенней мечты, там отрава бесплодных хотений. Когда он умер, сын очень много сделал. При жизни он не очень понимал вообще, что такое его отец. А когда он умер, вдруг понял. Перепечатал «Тихие песни», напечатал сборник «Кипарисовый ларец», который Иннокентий Федорович успел подготовить. Спорили литературоведы, откуда такое название. Кто-то говорил, что вот он переводил Шарля Кро, а у Шарля Кро есть такой сборник «Le Safré de Sandal», «Сандаловый ларец». А все объясняется гораздо проще, и, пожалуй, Шарль Кро тут ни при чем. Все рукописи у Анненского хранились в кипарисовой шкатулке. И, кстати, потом, когда Валентин Кривич страшно бедствовал, он был каким-то мелким служащим, ему предложил Бонч Бруевич продать архив отца в литературный музей. Он его продал вместе с этой шкатулкой. Слава Богу, что он это сделал. Потому что семья его жила в царском селе. Ленинград, как известно, немцы, слава Богу, не взяли. А царское село они взяли. Поэтому царское село было полуразрушено. А жену и дочь угнали в Германию на работы. Они вернулись оттуда, но нашли одно пепелище. Дома больше не было. Так что не имели бы мы ничего, кроме изданных сборников. Сейчас мы можем сказать, что поэзия Иннокентия Анненского не умрет, потому что он умел тончайшими оттенками передавать движение человеческой души, умел писать скупо и выразительно, а это, пожалуй, самое ценное, что бывает в поэзии. Сам он когда-то написал: «Моей мечты бесследно минет день. Как знать, а вдруг с душой подвижной моря другой поэт ее полюбит тень в нетронуто торжественном уборе. Полюбит и узнает, и поймет, и, увидав, что тень проснулась, дышит, благословит немой ее полет среди людей, которые не слышат». Я надеюсь, что Иннокентий Федорович все-таки был расслышан сегодня.